Но с возвращением, дорогие товарищи, с возвращением в разум, с возвращением в реальную жизнь, с выныриванием из майонеза и со стряхиванием остатков оливье с ушей. Вы вернулись, мы все вернулись. Можно осмотреться, что же происходит на планете Земля. А ничего не происходит на планете Земля. Да все ж прекрасно. Столичные города России, как и не столичные города, украшены и иллюминированы так, как не были иллюминированы много лет. Праздник приходит в каждый дом. Ну, праздник, Дед Мороз, заодно это ПВО сбило Санта-Клауса, все отлично. Новостей практически никаких. Ерунда, все остальные новости за границей важные. В одном краю, значит, за границей придурочный пенсионер Трамп. Интересно, что он отчебучит. Ну, интересно же, ну, клоун. Сейчас Германия или кого он там, Гренландию купит, Панаму отберет что-то, Канаду кастрирует. О, красавчик, интересно, прикол шоу-биз. А на другом конце, наоборот, значит, гениальный юниор Ямаль. Барселона разрывает Реал, вот эта тема. Вот можно обсудить. И в трендах Ютуба сразу видно на первом месте после старого Нового года. Что? Барселона Реал. Вот она где-то житуха, а у нас ничего не происходит в России. Или там Украине. Да ну Господь сам, ну что-то там, что-то где-то в Донецкой области, в Курской. Ну это ж, ну ребята, это вот здесь уже сидит. Ну Черное море, ну мазут вылился из танкеров, которые давно свой срок отслужили. Ну да, случилась легкая катастрофа. Ну так это, Господи, ну это ж потом разберутся. Правда, выяснилось, что Министерство чрезвычайных ситуаций, МЧС так называемое, во главе с бывшим путинским охранником, не в состоянии ничего сделать. И потребовался целый месяц, прежде чем там наверху очухались, и сам этот генерал МЧСовский примчался, значит, вместо катастрофы, и у Мишустина собрание, совещание о том, что необходимо срочно предусмотреть, разработать, чтобы впредь та-та-та-та-та, потому что хозяин сказал, нехорошо, ребята, у вас там танкеры выбросило, старые, древние, из них мазут выливается, оказывается, это может плохо сказаться на курортном сезоне». Не, ну это все же понятно, конечно, курорт, до него еще есть несколько месяцев, а так, ну тоже надо понять, в конце концов, Новый год, январь, все дела. Потом есть же волонтеры, они же работают, ими можно руководить, правильно? И волонтеры по уши, в буквальном смысле, в мазуте, в дерьме, пытающиеся спасать оставшихся еще в Черном море птиц и дельфинов, вот там вот жуткие кадры. Жуткие кадры этого мазута, который захватывает все новые и новые километры побережья и Азова, и Черного моря. Волонтеры, а МЧС, и генералы, и министры, губернаторы, они только отчитываются, надувая щеки, и говорят о том, что сейчас они углубят, предвидят и так далее. А в остальном, ребята, ну полная лепота. И в конце концов, нельзя так сразу в жизнь нырять. Ну месяц почти бухали, мы сейчас постепенно разгонимся, и все будет хорошо. Я когда слышу вот это все... Думаю про то, как в этом январе сошлись несколько юбилейных и полуюбилейных дат. Вот прямо сейчас. И все это даты событий, которые в свое время казались всем, ну, сейчас быстро разрулим, сейчас все будет хорошо, окончили, в общем, закончились катастрофами государственного уровня, а то можно сказать и распадом государства. Про разные государства речь идет. Про Российскую империю, про Советский Союз. Вот сейчас прямо, вот прямо сейчас, 120 лет русско-японской войны в 1905 году, вот прямо сейчас в эти дни, 120 лет одного из важных событий этой русско-японской войны под названием «Кровавое воскресенье», 9 января. Да, это событие происходило не на фронте войны с Японией, там, на Дальнем Востоке, нет, в центре Петербурга, но сыграло колоссальную роль. Это был разгар войны русско-японской. 1940 год, 85 лет назад, разгар советско-финской кампании, зимней войны, которую Сталин начал для того, чтобы за несколько дней, за три недели захватить Хельсинки, быстрее, чем Путин собирался захватить Киев, умылся кровью. Январь 40 года, самые жуткие потери Красной армии Финляндии, жуткие, по 1000 человек с лишним в день теряло только убитыми и замерзшими. Следующая дата, полуюбилейная, 45 лет. Вторжение Советского Союза в Афганистан. Под самый Новый год первые десантные группы были заброшены туда и прибыли на бронетранспортер. И в январе начался захват всего Афганистана. Ну и наконец, 30 лет назад, ровно в Новый год, ровно в ночь на 1 января, попытка захвата Грозного федеральными войсками. Начало первой чеченской кампании, первой чеченской войны. Все январь и все юбилейные и полуюбилейные даты. Я вам просто напомню кое-какие фактики. Может, вы не знали, может, забыли. Они у меня из головы никогда не уходят. Вот тот самый 1905 год. Ну, чего мы про него знаем? Ну, ничего, по большому счету, не знаем. Ну, слишком давно было. Живых никого не осталось свидетелей. Страна давно погибла. Как погибла следующая страна, которая пришла на место царской России. Развалилась, я имею в виду Советский Союз. И все как-то, ну, неинтересно, давно. А на самом деле, очень много поучительного. Так много поучительного, а кое-чего и мистическое. Я вам хочу напомнить, что 9 января, по старому стилю, тогда, да, 9-го, случилась демонстрация рабочих в Петербурге. В первую очередь демонстрация была рабочих Путиловского завода, гигантского предприятия на юге города, частного завода, естественно, выполнявшего большие воинские заказы, которое стало страдать от падения экономики. Почему падение экономики? Потому что год уже идет война. Инфляция и все прочие беды, которые сегодня сказываются на жизни россиян в России сейчас. Война рушит экономику. Тогда началось примерно то же самое. Рабочие недовольны, оплата не увеличивается, выработка растет, напряжение колоссальное. Все больше и больше новостей с фронта, с далекого Дальневосточного фронта, где жертвы. Как раз в это время там сражение Мукденское будет начинаться в 1905 году, страшное, по потерям, жуткое. Оно, в общем, решило исход войны. У всех есть родственники, какие-то слухи, там убили, там раненого привезли, там без вести пропали. Катастрофа. Радости от быстрой, легкой, маленькой победоносной войны с Японией уже никакой нет. Плюс, там, где плохо начинают агитаторы, провокаторы, большевички, социалисты развлекаться, будоражить народ, вот забудоражили. 9 января 1905 года. Но за два дня до этого православный люд отмечал крещение. Тогда, сегодня будет 19 число, тогда какое? 6, да? Крещение. Что происходило в Петербурге, в самом центре города, в день крещения? Возле Зимнего дворца, на Неве, прямо у пристани вот здесь. Пристань называется Иорданской. Лестница внутренняя в Зимнем дворце парадная тоже называется Иорданской. Почему она выходит к Иорданскому подъезду? А почему называется Иорданский подъезд? А потому что каждый год в Неве, во льду, на крещение рубилась большая прорубь. Водосвятие, весь абсолютно верховный притч, все главные митрополиты, там архиепископы собираются, царь выходит. Большой государственный праздник, крещение Господне. В этот раз, в 1905 году, тоже. Недалеко, примерно меньше, чем в километре, на другом берегу, на стрелке Васильевского острова, стоят орудия, которые дают залп. Ну, торжественный праздник большой, крещение присутствия императорской фамилии. В этот раз, в 1905 году, орудия дают залп. И тут выясняется, естественно, холостой. И тут выясняется, что одно из орудий заряжено было, по-моему, картечью. Во всяком случае, стволы-то стоят вверх, безусловно. Никто не стрелял по набережной. Но теперь представьте, полно охраны, все лимитировано, пропуска, полиция, жандармы, казаки, потому что царь, царица, августейшая семья, генералитет, министры, все такое прочее. И вдруг с неба сыпятся осколки. К счастью, обошлось без больших жертв, даже без малых жертв. Но был ранен один из стоявших в карауле военных. По одной из версий, его фамилия была Романов. Романов не царский, Романов обычный. Так это или не так, не имеет значения, но царица, девушка тогдашняя Александра Федоровна, девушка чрезвычайно мистическая, она усмотрела в этом очень злобный и очень плохой знак. И немедленно захотела покинуть Санкт-Петербург, что и было сделано. И больше, фактически, государь-император не появлялся в Зимнем дворце за редчайшими исключениями, типа объявления следующей войны. Вступление России в мировую войну 14 года. И вот после этого через два дня, через три, депутация рабочих, да не одна, а несколько с разных концов города, идут к Зимнему дворцу, чтобы вручить государю петиции с просьбой улучшить их, рабочих, тяжелую жизнь. Люди не знают, что царя в Зимнем дворце нет. Люди не знают, что есть приказ, если что, если будут какие-то опасения, что начнется бунт, начнется беспорядки, начнется опасность разрастания конфликта, у полиции есть указание действовать соответствующим образом, нервы у всех натянуты, одна команда, залпы, и понеслись трупы десятками, которые потом старались тайно похоронить подальше от города. А в этот момент на Дальнем Востоке полыхает война с Японией, которая обойдется России в потерю дальневосточной крепости Порт-Артур на Леодунском полуострове, потерю всего флота Балтийского, который будет отправлен туда, и там погибнет главная эскадра, вторая, в Цусимском сражении в 1905 году. Ну, сейчас тоже будет юбилей. Все это будет довольно быстро, и вспыхнет первая русская революция. За первый год 200 с лишним только крестьянских бунтов, потому что крестьянам жилось тоже нелегко. Тем более, что многие мужики были на фронте, а это значит, семьи-то начинали бедствовать. И все это вместе приведет, ну, конечно, Государственную Думу, демократию, конституционную монархию, но основа государства будет подорвана, и основа веры народа в царя будет подорвана. А у него еще и жена немка с английскими корнями, понимаешь ты? Вот там вот трещины первые пройдут, которые обрушат потом Российскую империю. Ну и понятно, с чего она рухнет. Вписались в мировую войну, которую так радостно поддерживал Ленин, потому что он понимал, что война будет разрушать страну. Потом революция, потом гражданская война. Суммарно количество миллионов русских, которые были уничтожены этими войнами, до сих пор никто не подсчитал и не подсчитает вместе с мирным населением. Миллионы, 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 миллионы. Первую мировую войну. 2,5 миллиона убитых только, плюс там пленных чуть ли не 3, плюс миллион гражданского населения. Потом гражданская война, чудовищная в своей жестокости, еще 2-2,5 миллиона убитых, красных и белых, плюс еще огромное количество мирных жителей, которые страдали, красные приходят, грабят, белые приходят, грабят и ведь убивают. И все это вместе посеяло семена, которые сегодня восходят, в той ненависти, которая сегодня стала разъедать Россию и русских. Сегодня причина какая? Война в Украине. И те старые семена начинают сходить. Ну и потом начался большевизм, 37-й год. Мягенькое слово репрессии, хотя на самом деле это геноцид против своего народа. Ну и наконец решили хо-хо-хо, попилить с Гитлером Европу. Сейчас мы Финляндию быстро тут и упакуем. В 39-м году. Это же бывший наш народ, бывшие наши территории. Но они же в Российской империи были, эти проклятые финны. Что они там залупаются, сидят у себя в Хельсинки? Мелочь пузатая. Мы сейчас их нагнем, и все нормально. Сейчас 30 ноября 39-го года входим. Мы 21 декабря товарищу Сталину кладем на тарелочки на день рождения город Хельсинки с бошками всех финских министров и маршалом Энергеями. Хер ли там, ничего не выйдет. Кровью умываться будут и с этой кровью замерзать насмерть в финских снегах. Потому что не умели зимой воевать, разведка просрала все, что могла, думали, что потому что финны побегут, а финны не бегут. Финны умеют воевать в лесу и бегать на лыжах, а советские не умеют бегать на лыжах, хотя даже называются лыжные дивизии. И вот как раз в эти самые дни, начало января 40-го года, самый страшный, наверное, эпизод финской войны или зимней войны, это история так называемой 44-й дивизии, приказ которой был дан, значит, дивизии из Украины, из Житомира. Полно украинцев и украинских евреев, украинских поляков, которые были туда призваны, советских граждан. Называлась «Лыжная». Когда-то и в гражданской войне формировали ее, командовал некий Щерс. Помните такой героический командир, неизвестно как убитый был, почему-то в затылок. И вот эта 44-я дивизия из Житомира отправляется в город Кемь, север, Архангельская область. Мороз начинается. Сначала-то думали, будет тепло. Приехали в сапогах, в шинелях. В декабре ударил мороз. Минус 20. В шинелях, в сапожках. Вперед, на территорию Финляндии. А в этом месте, это как раз в районе Кими, примерно на уровне Архангельска. Вот так. Самое узкое место Финляндии. План был генеральный простой. Ударом с востока на запад разрезать Финляндию на две части. Хрен с ней. Пускай север остается, там леса, болота, ничего особенного. А низ, Хельсинки, промышленные города все заберем. Ничего не вышло. Огромная дивизия, сколько там было, 10-13 тысяч человек, пошла в наступление по одной единственной лесной дороге. Там же лес густой, до снега. Одна дорога шириной 3,5-4 метра. Дивизия со своими самолетами, грузовиками, орудиями, танками, минометами, автомобилями, груженными хлебом, со своими типографиями, со всем. Дивизия втянулась в дорогу шириной 3,5-4, да хоть 10 метров. В результате крошечные финские боевые группы, там всего несколько батальонов было у финнов, перерезали эту дорогу в разных местах завалами просто. Просто завалами лес валили. Приходилось останавливаться советским солдатам. На морозе минус 20, минус 30 коченеющими руками пытаться разгрести эти завалы. В этот момент с боков, слева и справа лес и снег. Не бесшумно, в халатах, на лыжах появляются маленькие финские группы. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп и уходят. Иди их ищи в снегу, где? На лыжах. Лыжи лежат, советские на них бегать не умеют. Лыжи-то у них с собой были. Что в результате? Трупы, 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 трупы. И паника колоссальная. Вот тогда стали рождаться легенды про кукушек, про финских снайперов, которые сидят на деревьях и оттуда поражают несчастных советских солдат и офицеров. Найдите хоть одного северного человека, который можно в минус 40 заставить залезть на дерево, а тем более независимого по духу своему финна, хуторянина. Это была легенда придуманная, потому что не могли объяснить, откуда берутся выстрелы. Из леса хлоп-хлоп-хлоп трупы, хлоп-хлоп-хлоп трупы. А это маленькие вот такие мобильные боевые группы из финских, в основном местных хуторян. В результате вся дивизия, вся была практически уничтожена. Сколько тысяч там осталось в снегах, до сих пор никто не посчитал. 5, 6, 8 тысяч. Часть разбежалась, часть успела уйти обратно на советскую территорию, включая весь штаб дивизии во главе с комдивом Виноградовым, который был тут же расстрелян вместе с начальником штаба. Но с него, какой с него был спрос? Во-первых, он и был из тех, кто был назначен командовать дивизией из молодых офицеров сравнительно, потому что все высшее командование Сталин уничтожил в 1937-1938 годах. Во-вторых, разведывательной информации не было никакой. Вперед и с песнями перерезать Финляндию к чертовой матери, выполнять приказ. Вот выполнили приказ. Кончилось чем? В марте месяце подписали мирное соглашение с теми, чьи головы собирались Сталину на подносе дарить. С премьер-министром Финляндии, президентом, там, маршалом Маннергеймом. Катастрофа, которая показала всему миру, а в первую очередь Гитлеру, что Красная Армия слаба, плохо организована. Плохо информировано, плохо работает разведка. И это потом сказалось. Плюс ко всему, это нападение на Финляндию толкнуло финнов в объятия Гитлеру. И они оказались союзниками с Гитлером во время Второй мировой войны. Если бы этого не произошло, то трагедия Ленинградской блокады была бы не такой страшной. А потом пройдут еще десятилетия. И все несчастья, и все тысячи трупов, собственных трупов, которыми заваливали врага, забудутся. Ура, 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 мы победили. Великая Отечественная война, город-герой. Мы, советский народ, освободитель от фашизма, всей Европы, спаситель всего мира. Ну, правда, потом есть, что Сталин был кровожадный палач. Ну, это мы опустим. Ну, в конце концов, бывали перегибы, репрессии какие-то. И Советский Союз на полных парах приходит к 80-му году. К январю 80-го года. По большому счету, в послесоветское время информации и данных об афганской войне было очень много. И они, по большей части, в открытом доступе для тех, кто интересуется. До сих пор неизвестен ответ на главный вопрос, сколько человек своими жизнями заплатили за эту брежневскую авантюру, уже совсем маразмирующего Брежнева и его близких к такому же состоянию корешей. Официальные цифры, которые чаще всего звучат, что за эту войну, почти длившуюся 10 лет, заплатили жизнью около 15 тысяч советских солдат и офицеров. Но есть и другие данные, которые говорят о 25 тысячах и даже больше. А что касается мирных жителей афганских, да кто же их считал, так кого не волнуют-то мирные жители? Ну кого сегодня волнуют мирные жители в Украине? Ну кого? Кого-нибудь из генералов-командиров российской армии, которые 3 года уже творит в Украине то, что творит, СВО, эти что, жизни мирных жителей интересуют Путина? Или какого-нибудь там, я не знаю кого, Белоусова, Шойгу, Герасимова и всех остальных по списку вниз, да я вас умоляю. Мирные жители – статистический материал. Тем более, когда речь шла об афганцах, это вообще не свой народ, да они исламисты, да они вообще мусульмане, да что с них взять-то, кто там будет разбираться, и так в стране там черт знает что, война на войне, бог с ним, забудем. И забыли. А что касается собственных жертв, то первые жертвы пошли в первую же ночь, потому что в ночи один из транспортных самолетов, который перекидывал десантников и технику, большие самолеты, ИЛ, военно-транспортные, на аэродроме уже на территории Афганистана, при заходе на посадку, врезался в гору. Естественно, все погибли. Самолет развалился на несколько частей. И одна из частей вместе с людьми и техникой оказалась на дне глубокого ущелья. И нашли то, что осталось от людей и от техники в этом ущелье, примерно лет через 25. Потому что это очень труднодоступное место. Извините, я оговорился, труднодоступное. Что тоже, в общем, правильно. Но тогда об этом во всем не говорили. Ну, с кем не бывает, ребята. Воинская операция, специальная военная операция. Ввод ограниченного контингента советских войск. Помощь афганским друзьям, афганскому трудовому народу. Афганской там партии коммунистической, социалистической. Их было несколько. Они друг друга жрали, друг друга били. Значит, там нужно было поддерживать. А иначе придут американцы, англичане. И мы потеряем влияние в Афганистане и так далее. Кончилось тем, чем кончилось. На фарше или на удобрение этой войны взошла Аль-Каида, потому что муджахеды, борцы за веру, сражавшиеся с неверными, с шурави, то есть с советскими, они там набирались опыта, практики, и в том числе практики ненависти к русским. Товарищ Бен Ладен, тогда молодой красавец из богатой приличной семьи, там набирался опыта, тот, который потом возглавлял Аль-Каиду. В итоге вся эта советская авантюра почти через 10 лет при Горбачеве, когда закончится уже, хватит ума и сил ее закончить, в итоге власть в Афганистане возьмут кто? Правильно, талибы, пуштуны. Те самые талибы, которые сегодня опять взяли власть в Афганистане. Но только за все это говно заплатили жизнями тысячи и тысячи советских парней и афганских жителей. Тысячи и десятки, десятки тысяч. И это, я жил в это время, я очень хорошо помню, это никто не говорил вслух. Но к букету дерьма, который торчал из всех дырок Советского Союза тогдашнего, к букету лжи, голода, потому что людям жрать было нечего в магазинах купить, озлобленности, добавлялось еще-то, знаете, такое глухое роптание, глухие разговоры на кухнях относительно слухов, приходивших из Афганистана, относительно гробов, приходивших из Афганистана. Потому что именно тогда появился термин «груз-200» и «груз-300». Вот тогда, в афганской войне. И обсуждение передач вражьих голосов, BBC, «Голос Америки» и так далее. Потому что они рассказывали совсем другую правду про то, что происходит в Афгане. И это все вместе невероятно расшатывало единство советского общества, которое в итоге оказалось только бумажным единством. И вся эта огромная империя очень быстро рухнула. А поначалу-то все казалось очень нормальненько, очень быстренько. Ну, там непорядок в Афганистане, там всякие левые коммунисты между собой собачатся, один скинул другого, ну, Амин скинул, значит, и убил Тараки, которого мы посадили там на престол, на трон. Ну, сейчас мы этого Амина тоже уберем, привезем с собой вот еще следующего по фамилии Кармаль, алкаша. Такого. Все нормально, но это мы быстро все сделаем. Сейчас бум, туда десантная, значит, целая воздушно-десантная дивизия. Тут еще через перевалы по земле несколькими огромными колоннами зайдут. И постепенно заберем весь Афганистан, там Герат, Баграм, Кабул, все, что нужно. Все крупнейшие центры города, и будет все хорошо, и не пустим туда американцев. Советскому народу даже не рассказывали о том, что решение о вводе в Афганистан войск, вот в этом, как это самое, это... Оказание братской помощи народу Афганистана было принято в нарушение всех существующих советских законов. Оно было принято на Политбюро. Документы Политбюро открытые. Вопрос, который был поставлен, называется «К положению в А. Точка». Даже слово «Афганистан» не употреблялось. Политбюро – это высший орган партии, но это не высший орган государства. И сегодня молодежи трудно понять, что такое государство, что такое партия. Тогда партия была над государством. Формально право использовать вооруженные силы за границей должен был дать Верховный Совет. То есть, власть народа. Какая власть народа в Советском Союзе? Вы о чем? Власть партии – совсем другое дело. А не власть Совета. Хотя в советская власть вроде бы. Это было еще одно фуфло и ложь, на котором строился весь Советский Союз. Назывался советским, а власть была партийная. Так вот, Политбюро никакого отношения к Верховному Совету не имело. Но был выше него. И четверо парней или пятеро, которые все решали в Политбюро, включая Брежнева, приняли решение, быстро это все проводим, потому что вояки сказали, и КГБ сказала, что все будет хорошо. Мы сейчас все быстро, там везде наши, Афганцы вообще ничтожество, а у нас такая мощная армия, быстро все решаем, и мир, дружба, жвачка. И получилось то, что получилось. И во время афганской войны померли и Суслов, главный идеолог, и Брежнев, уже находившийся в состоянии довольно серьезного маразма. А потом во время афганской войны умер и Андропов, и Черненко, и все кровавое говно этой войны в итоге пришлось разгребать Горбачеву. И тем, кто ненавидит Горбачева, ругает и поливает его, я хочу сказать, подумайте хотя бы о том, что именно Горбачев сумел остановить эту чудовищную бойню и спасти от смерти еще тысячи и тысячи и тысячи людей. А потом пройдет несколько лет, Горбачева возненавидят, он развалил Советский Союз, сука, о чем сегодня говорит все больше и больше больших знатоков истории. Конечно, уничтожил большое красивое государство, развал Советского Союза, главная мировая катастрофа 20 века и прочая ересь. И началась новая страна, началась Россия, большая, красивая, независимая, во главе с Ельциным, Борисом Николаевичем, бывшим товарищем Горбачева по Политбюро. И снова начались проблемы с мусульманскими делами, а именно с Северным Кавказом и в первую очередь с Чечней, которая очень хотела на травку, на свободу. И опять бравые вояки сказали: наша разведка все знает, мы сейчас этого генералу Дудаеву, вождю чеченцев, бравому, кстати говоря, генералу-летчику советскому, у которого были великолепные отзывы, как у профессионале, мы сейчас ему тут натянем глаз на одно место, чтоб сепаратизмом не занимался. За 3 дня возьмем город Грозный, чеченские граждане будут посыпать цветами и мукой дороги, по которым будут идти советские, значит, федеральные, извините меня, подразделения, и силами одного танкового полка город Грозный будет взят. И вот в ночь на 1 января, ровно 30 лет назад, начались бои за Грозный. Чудовищные, страшные, жуткие бои, в которых быстро выяснилось, что чеченцы вовсе не хотят посыпать лепестками роз и мукой дороги, по которым пойдут российские солдаты. А в условиях довольно плотной городской застройки танки и бронетранспортеры из надежного средства защиты и передвижения превращаются в удобные движущиеся мишени. Особенно в частном секторе, когда из-за каждого забора, из-за каждого окна частного дома, оказывается, могут стрелять. И оказывается, что у сепаратистов много оружия. И вот как раз ровно 30 лет назад, в эти дни, как сейчас, в Грозном еще продолжается основная фаза операции. И каждый день погибают, часто просто сгорая в огне в буквальном смысле, люди, и в том числе очень много мальчиков-солдат. Потому что и в афганской войне, и в чеченской войне никто не задавался вопросом, посылать на фронт на убой призывников или нет. В этом смысле сегодняшняя украинская война, о, какой прогресс. Какой прогресс. Призывников почти на нее не отправляют. После того, как первые их трупы приехали в начале 3 года назад. Вот оно как. В результате Россия продолжает сегодня платить бывшим чеченским сепаратистам в виде Кадырова и многих других за свое поражение в этой войне. Центр платит региону за поражение от региона. Это нонсенс. Но это правда, в которой приходится сегодня жить. Извиняйте, братцы, но я вам вот высказал настроение, в которых я живу в эти дни, когда смотрю картинки и слушаю рассказы о том, как прекрасно празднично на этот Новый год были украшены Москва, Петербург, большие города и средние города. И как радостно встречал Старый Новый год, Новый Старый год, Новый год, Новое Крещение, Рождество и так далее весь великий и могучий российский народ. Вот оно как. Посмотрим, что будет дальше. Пока вроде вообще ничего не происходит. Только Трамп. Ну что там этот клоун учудит, придурок, а? Мерзавец, скотина, но наглый, сука, мы ж таких любим, вот такой вот наш человек, обалдеть.
Вот, и напоследок я еще что хочу сказать, уж про заграницу заговорили. В загранице есть вот одно маленькое событие. В Англии только что выпустили, вот прямо сейчас, в эти январские дни, в середине, монету номиналом 2 фунта, посвященную вот какому событию. 75-летию со дня смерти писателя Джорджа Оруэлла. Надо вам напоминать, какая книга сегодня чаще всего спрашивается в библиотеках и магазинах Российской Федерации, как электронных, так и бумажных. Не везде, правда, ее дают. Это 1984, роман Джорджа Оруэлла. Главный антикоммунистический роман века. Так вот, к 75-летию смерти этого человека в Англии выпустили монету с нарисованным изображенным глазом и соответствующей подписью. «Большой брат наблюдает за тобой». Так вот, пока в России эта фраза остается актуальной, я прошу вас, не болтайте лишнего, берегите себя и помните, что опричники бродят вокруг. Но когда-нибудь будет время, когда подобную монету, например, чугунную с изображением профиля Мизулиной или еще чего-нибудь такого дерьма, выпустят в России. Осталось дожить.